Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы с вами сегодня продолжим изучение послания Петра. Будем изучать 4 главу. Но перед тем, как мы начнем ее изучать, мы традиционно вспомним, о чем говорилось в главе 1. Первая глава начиналась с повеления женщинам соблюдать субординацию в отношении жен, красоваться внутренним своим миром, а не внешней красотой, то есть украшать себя перед Всевышним, а не перед женихом, стараться показать свою красоту, всей своей жизнью жить не для мужа, а для Всевышнего и подчиняться ему ради Всевышнего, тогда Всевышний дарит Израилю украшение, когда Израиль праведный, праведная жена украсится и плетением волос, украсится и платьем, украсится и драгоценностями, прежде всего, обретя внутренний мир. Петр говорил и мужьям относиться к своим женам как к утонченному драгоценному сосуду. Петр говорил о том, что Иешуа умер за нас, повторил эту самую важную, вот смотрите, самую важную в истории человечества мысль, что Иешуа умер за нас, праведник за неправедных, и закончил Петр некоторым отступлением о долготерпии Всевышнего, о том, что Машиах проповедовал через Ноха, мы провели еще несколько разных пониманий этого отрывка Петра. Но я остановился на том, что Петр проповедовал, что, простите, Машиах проповедовал через Ноаха, что дух Машиаха возвещал покаяние, можно сказать, во всех поколениях. Это было отступление Петра в конце 3 главы. Некоторые отступления, которые Петр сделал в тексте послания, можно сказать, текст в скобках, который начинается сразу после 18 стиха 3 главы, а в начале 4 главы, Петр возвращается к тому, что Машиах был умерщвлен по плоти, праведный за неправедных, жил духом, и в начале 4 главы Петр продолжает свою мысль как бы с 18 стиха главы предыдущей, с упоминания распятие страданий Машеха праведного за неправедных. И Петр говорит в первом стихе: «И так как Машех претерпел страдания плотью, вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестанет грешить». Не сразу понятен текст этого послания. Слово «мысль», которое здесь используется, больше подходит понятию образ мысли, система мышления, мировоззрения. Можно увидеть, что этим словом часто переводится рассудительность в книге «Притч», например, в 1 главе: «Дать смышленность юноше, знание и рассудительность, не упуская из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность». Это 3 глава, и в 23 главе мы тоже видим это слово: «Слушай, сын мой, будь мудр и направляй сердце твое на прямой путь». Речь идет именно об этой мудрости, то есть о приобретении мудрого мировоззрения. И дальше Петр говорит о том, что страдания, страдающий плотью перестанет грешить, страдающий плотью прекращает грешить, то есть страдания приводят к человеку, к человеку, к преодолению греха. Об этом мы можем читать, о том, что цель страданий – привести человека к оставлению греха, мы видим в еврейской апокрифической литературе, например, 67 глава книги Енох, где говорится: «Они видят свое наказание, видят свое страдание каждый день, но все равно не верят в имя Его». Отсюда мы видим, что не всегда страдание приводит к оставлению греха, но страдание направлено на то, чтобы убедить человека оставить грех. Сразу скажу в скобках по поводу книги Еноха, потому что я уверен, что многие, кто пойдет проверять эту ссылку, не найдет в книге Еноха 67 главы, Дело в том, что есть сирийская и эфиопские рукописи книги Еноха. Эфиопская намного больше и обширнее. В историю книги Еноха мы вдаваться не будем. В общем, цитаты из Еноха стоит проверять по нескольким источникам. И еще один источник можно привести здесь, который будет касаться темы нашего разговора. Это книга Маковеев, вторая книга Маковеев, шестая глава. «Тех, кому случится читать эту книгу, прошу не страшиться напасти и уразуметь, что эти страдания служат не к погублению, а к вразумлению рода нашего. Ибо то самое, что нечестивцам не дается много времени, но скоро подвергаются они карам, есть знамение великого благодеяния. Ибо не так, как другим народам продолжает Господь долготерпение, чтобы карать их, когда они достигнут полноты грехов их, не так судил он на нас, чтобы покарать нас, после когда уже достигнем до конца грехов. Он никогда не удаляет от нас своей милости и, наказывая несчастьями, не оставляет своего народа». Чтобы понять довольно затейливо выраженную мысль автора, можно представить себе такую картину. Бог не ждет, когда его ученики по накопительной программе насобирают себе на день гнева. Но за малейшие наши проступки сразу нас наказывает. У нас нету накопления грехов, на них не растут проценты, мы сразу получаем, гнев не копится на нас. В этом мысль автора книги Маковеев. Поэтому те малые страдания, которые мы получаем, служат нашему исправлению, нашему вхождению в Царствие и, разумеется, нашей пользе. В этом проявляется благо Всевышнего, и Всевышний тем самым наставляет нас оставить грех. И подобную же идею мы видим в другом апокрифе, который называется «Апокалипсис Варуха», и там мы читаем в 13 главе: «И когда вдруг эти процветающие города спросят, почему Эль-Шадай навлек на нас эту кару, скажи им, ты и подобные тебе, вынесшие эту катастрофу и кары, которые обрушились на вас и ваш народ, в определенное время будете говорить, что народы будут тяжело наказаны, и они да не будут упорствовать во зле». То есть кары, которые сыпятся на язычников, если они не упорствуют во зле, приводят их к оставлению греха. Видя наказание, видя проявление наказаний, проявление Божьих наказаний в своей повседневной жизни, мы оставляем грех. И Петр говорит, чтобы остальное воплоти, время, то есть люди были язычниками, они довольно много времени провели в отдалении от Всевышнего, и Петр говорит, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Через наказание Бог приводит новообращенного человека и сына своего, об этом и послание к евреям тоже говорило, приводит человека к навыку послушания. И в третьем стихе Петр говорит: «Довольно, что вы прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, скотоложеству, запоям, изыску в пище, питье, нелепому идолослужению». Петр перечисляет куча, на наш взгляд, грехов, но на самом деле повседневных деталей римского быта. Все, что Петр перечисляет здесь, было естественным для римлян. Интересно, что Петр здесь приводит слово «довольно», то есть вы уже достаточно настрадались, слишком много вы уже настрадались от этого, вы уже достаточно совершили. Это слово обычно употребляется в военном смысле, в отношении ветеранов войны, которые, можно сказать, свое уже отвоевали. Очень классический пример у греческого писателя Изократа мы видим. Он говорит о поколении, о своем поколении, что оно уже достаточно навоевалось, и пора бы ему отдохнуть и начать жить мирной жизнью. И Петр дальше говорит, что именно те люди, с которыми вы участвовали в их повседневной жизни, делая и считая естественным для себя то, что они делают, все вот эти вот нехорошие вещи, которые Петр перечислил в 3 стихе, я повторю, для нас это кажется ужасным, мир прошел очень большой путь, и сегодня многое из того, что Петр говорит, совершенно неприемлемо, но для римлян это было вполне распространенной вещью. Выдающиеся римские философы страдали и алкоголизмом, и блудом, и гомосексуализмом. Все это в Риме было естественно и принято среди знати. Поэтому они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас. Когда вы оставляете их, то им кажется, что вы делаете что-то плохое, именно потому, что их ценности переменены, то, что для них естественно жить по устройству искаженному человеческому, не потому, к чему человек предназначен, но по телесным страстям. И когда вы оставляете эти телесные страсти, они злословят, потому что это противоречит их природе. И дальше Петр говорит, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых, ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку, плотью жили по духу. Довольно сложно говорить о том, что здесь означает слово «мертвые», его можно понимать по-разному. Как можно сказать, что мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по плоти, жили по Богу Духом? У этого может быть несколько пониманий. Первое понимание – это то, что люди, злодеи, те, которые живут по человеческому устройству, они при своей жизни называются мертвецами. Это классическая довольно установка для иудаизма, то есть нам, будучи мертвыми для Бога, было проповедано, чтобы мы, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Но и тогда суды по человеку плотью – это суды нашей плоти, которые происходят в страданиях. Но если все-таки вспомнить контекст конца 3 главы, контекст того, о чем Петр в конце 3 главы говорил, то можно сказать вот что. Ноах проповедовал поколению потопа и призывал людей покаяться. Был ли бы отменен приговор для людей, которые покаялись? То есть, было ли предусмотрено, что кто-то покается и тоже вместе с Ноахом взойдет на ковчег? Или, возможно, приняв осуждение, приняв на себя наказание, признав, что человек все равно умрет во время потопа, то есть плоть его будет осуждена, человек мог бы обратиться к Богу и сказать: «Я все равно буду служить Всевышнему». По сути, мы все живем под смертным приговором, под смертным наказанием, и нас всех ожидает смерть, но мы знаем, что мы будем возрождены к жизни вечной. И поэтому, возможно, Петр говорит вот о чем. Ноах проповедовал поколению потопа без надежды кого-то спасти физически. Но для того, чтобы кого-то спасти духовно, для того, чтобы те, кто, возможно, покаялись, признали правильность приговора для себя и приняли бы наказание в свой срок, но были готовы бы к принятию, к духовной жизни, ходили бы перед Богом Духом, и тогда по смерти тоже, соответственно, получили бы воздаяние. Петр дальше говорит, впрочем, близок всему конец, и так будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Петр говорит о том, что делится своим ощущением, о том, что конец близок. Большинство апостолов в своем служении верили в то, что Бог скоро пошлет Машеха. Машех сокрыл час своего прихода от людей. И Петр говорит о том, что близок всему конец. И я думаю, что независимо от того, что после 2000 лет мы еще не удостоились возвращения его, все-таки мы должны жить, исходя из того, что всему скоро близок конец. И в 8 стихе Петр говорит: «Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Петр говорит здесь фразу, ставшую впоследствии в наше время лозунгом: «Любовь покрывает множество грехов». Из этого кто-то терпит кого-то в браке, когда муж избивает сестру, из этого люди терпят то, что терпеть порой невозможно и не нужно, потому что эта фраза снова превратилась в оружие в руках других людей. Петр увещевает это тому, кто, собственно, должен любить, это заповедь Господня. То есть Петр от имени Всевышнего увещевает нас проявлять братолюбие, любовь друг к другу, потому что любовь покрывает многие грехи. Сейчас мы попытаемся понять, что это значит. Но люди часто используют это как манипулятивное средство для того, чтобы заставить сделать нас не то, что Бог хочет, а то, что они хотят, и нужно быть осторожным. И как служителю Божьему для того, чтобы говорить такие лозунги, именно как лозунги, не как наставление Всевышнего, и тем более нужно быть осторожным, чтобы себя в этом успокаивать. Все-таки попытаемся понять, что имеет в виду Петр и какие многие грехи покрывает любовь. Для этого давайте обратимся к апокрифу, который называется «Завещание патриархов», на этот раз «Завещание Юсефа». Все, конечно, знают историю Юсефа, что братья продали его в Египет, ему пришлось немало пострадать в Египте, пока он не достиг определенного величия там, и когда он встретился с братьями, он не стал им мстить, он не стал на них отыгрываться, и вот то, что мы можем прочитать в его наставлении детям, опять-таки, и речь идет об апокрифе, но это представление, бытующее в той среде, в которой пишет Петр, в которой Петр живет. Не обязательно в ней живут его читатели. «Итак, видите, дети мои, сколько претерпел я, чтобы не обесславить братьев моих. И так и вы любите друг друга в долготерпении, скрывайте ошибки друг друга, ибо радуется Бог единодушию братья и намерению сердца, испытанного в любви. Если вы любите друг друга, в долготерпении скрывайте ошибки друг друга». Вот что, собственно, покрывает любовь. Любовь позволяет прощать, не жаловаться, не приносить на суд ошибки друг друга. И обратите внимание, что это, собственно говоря, не совсем слова Петра, это слова из притч, но они стали расхожей фразой, видимо, во времена Петра, и в свете тех толкований, которые говорит Юсеф, ненависть причиняет раздор, любовь покрывает множество грехов, и поэтому будьте страннолюбивы друг другу без ропота. К нам часто приходят странники. Особенно это актуально для людей, только уверовавших, из народов, к которым стали приходить разные люди из других народов, и волею Бога люди верующие объединились в одну большую семью, и к ним стали приезжать странники. Странники не только от слова «странствовать», но зачастую и от слова «странствовать». Странные люди. Мы уже говорили однажды о том, что Аврааму ангелы явились в виде простых арабов, в виде простых кочевников. Бог не всегда является в ангельском почете, Бог не всегда является в свете, и сатана, кстати, тоже, об этом мы сейчас поговорим, и сказано, что все, чем Авраам услужил ангелам, Бог дал своему народу, его сыновьям в пустыне. Да, странники иногда неудобны, странники иногда неприятны, но именно принятие их без ропота, покрытие их ошибок, их странностей – это та часть братолюбия, которая от нас требуется. Талмуд рассказывает, что жил да был некий мудрец, которого звали Пилимо. Пилимо – это имя, которое упоминается в Талмуде. Это еврейский вариант имени Филимон. Его звали Филимон. И он не имеет никакого отношения к Филимону из Колосса. И у этого Пилимо была такая поговорка: «Стрелу в глаз сатане». Ну, говорил, вот сатана стрела ему в глаз. Это такое ругалка и проклятие. Ну, решил сатана его испытать. Однажды был канун дня Йом-Кипура. Что бы вы представили себе, Йом-Кипур, напоминаю, это судный день, день поста и молитв, день покаяния. И для того, чтобы этот пост провести в молитве и в трезвении, перед постом есть заповедь хорошо подкрепиться. Перед постом устраивают большую трапезу, и этот человек по имени Пилимо тоже устроил трапезу. А сатана явился ему как раз в канун Йом-Кипура, время пополнить счет грехов перед занавесом года, явился ему в виде попрошайки у ворот и позвал, попросил, чтобы ему что-то вынесли. Традиционно нищие подходили к воротам богатых домов или сидели у ворот богатых домов. Вспомним притчу о Лазаре, это была традиция. И сатана пришел в виде попрошайки и попросил: подайте нищему кусочек хлеба. Ему вынесли кусочек хлеба. На что сатана сказал: в такой день, как этот, все внутри, а я снаружи, что это хозяева даже в канун Йом-Кипура меня не пускают внутрь. Его ввели внутрь и принесли ему хлеба. Но посадили его, видимо, в отдельной комнате, потому что он возмутился и сказал: в такой день, как этот, весь мир есть вместе, а я один. Его ввели и усадили со всеми, все возлежат на перу. Надо сказать, что к Йом-Кипуру готовятся очень тщательно не только в отношении еды и, конечно же, в отношении души, но готовятся и в отношении одежды. Все очень чинно, красиво выглядит. Многие люди одевают белые халаты в этот день, и, в общем, все в чистом и белом. Его ввели в это и принесли ему хлеб. Его ввели, его садили со всеми. И было его тело полно воспалений и язв. И он делал мерзкие вещи. То есть этот человек постоянно издавал какие-то звуки, сплевывал, отрыгивал, портил воздух, и тело его было все в язвах. Вот такой вот другой, такой вот странник пожаловал к Пилимо. И тут ему сказали: сиди смирно. Тут человек, Пилимо, не выдержал другого рядом с собой и прикрикнул на другого. Тут же этот нищий, который был на самом деле сатаной, упал и умер. Ну, не умер, конечно, все это, можно сказать, голограмма или представление сатаны. И тут стали кричать вокруг: Пилимо убил человека, Пилимо убил человека. Это же надо так попасть в канун Йом-Кипура. Не позавидуешь, правда, человека убил. От страха Пилимо вырвался и сбежал, и во всей своей этой чистой одежде сам спрятался в отхожем месте. От человека, который боялся пустить другого в себя, сам оказался в нечистотах. Сатана пришел и встал, воскрес, восстановил голограмму, пал перед ним, увидел что-то печальное, сказал и открыл себя. Сатана сказал: ну, извини, сатана, я работа у меня такая, людей испытывать. А ты почему так про меня говорил? И Филим удивился, ну, что ты от меня хочешь? Ты же сатана. Как же мне про тебя говорить? На это сатана ему ответил, надо говорить милосердный, прикрикни на сатану. Тут же может вспомниться и цитата из апостола Иуды, да запретит тебе Господь. Это цитата из апокрифа Вознесения Моше о споре архангела Михаила с сатаной. Если мы принимаем гостей без ропота, то и наше отличие, и нашу странность, и нашу непринадлежность к этому миру тоже воспринимают как странность, и мы оказываемся чужими, мы сами можем оказаться в нечистотах, поэтому странолюбивыми нужно быть без ропота. Приняли другого, примите и его другость, и его отличие. Разумеется, мы все должны защищать свой дом, своих детей, своих жен, и у всего есть предел, и Петр начал с разумения и рассудительности, и Петр будет говорить об рассудительности, которую нужно иметь при благотворительности. Не нужно становиться фанатиками чего-то, но и нужно действовать, но ропот – это не ответ на странности. Ропот – это такое осуждение ситуации, отношение, это осуждение того, что вокруг происходит, и нужно принимать другого и взаимодействовать с другим. В 10 стихе Петр говорит, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Естественно, есть каменщики, есть плотники, есть печники, все они устанавливают дом, и каждый служит для этого устроения своим даром. Говорит ли кто, говори, как Слово Божие, служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иешуа Машеха. Когда возникает конкуренция, когда я хочу протащить что-то свое, когда я хочу увековечить, поставить свое имя над чем-то, над кем-то, в этом случае и в служении я тоже должен быть странно приимным. Я и в служении должен принимать тех, кто служит отлично от того, что служу я, кто имеет другой дар, чем тот, от которого служу я. Это очень важно в этом отношении. Конечно, церковь до сих пор имеет этот же самый вызов, и очень много споров возникают из-за неприятия чужого служения и из-за неприятия других. Нужно открыть свой дом для других, открыть свое служение для того, чтобы быть сослужителями другим людям. Можно вспомнить, говоря уже о странноприимстве, о странниках, что в синагогах была традиция принимать гостей, гости, приезжие в город, обращались к начальнику синагоги, и начальник синагоги давал им листочки, отправлял их к богатым людям, давал им записки, отправлял им к людям, которые принимали их на субботу. На идише, поскольку речь идет о Восточной Европе, о рассеянии в Восточной Европе, эти записки назывались «блаттерн» или «листочки», а листочек сам по себе назывался «блат». Записка, листочек. Отсюда в русский язык и вошло слово «блат», листочек, записочка, по которой можно куда-то попасть. В синагоге в Гродно вывешивали большое объявление про какого-то человека и говорили, такой-то и такой-то не хочет принимать гостей на субботу. Видите, что странноприимство тоже было частью синагогального служения, и так оно среди хасидов и остается. Разумеется, служение вместе одному Богу с разными функциями тоже чрезвычайно важно для устроения Дома Божьего. Дом не будет построен только плотниками, только каменщиками или только стекольщиками. Хороший дом так не устраивается. 12 стих. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, как в оригинале, как удивительного с вами происходящего. Но как вы участвуете в страданиях Машеха, радуйтесь, да и в явлении славы вы возрадуетесь и восторжествуете. О чем Петр здесь говорит, почему он увещевает об огненном искушении, то есть о страданиях за имя Машеха, почему он увещевает не воспринимать это как странное приключение. Еврейский народ с момента своего зарождения вырос на гонениях. И до сих пор, надо сказать, гонение – неотъемлемая часть еврейской истории. Еще по дороге из Египта в страну Израиля на Израиль напал Амалек. Всевышний насылал различные испытания галутом, изгнанием. И в изгнании евреи претерпевали многие страдания. За то, чтобы называться евреем, приходилось страдать на протяжении практически всей человеческой истории. И сегодня такие случаи нередки. А вот язычники, греки, жители Малой Азии, жители разных народов этого региона, они не привыкли к тому, что они гонимы. Каким бы богам они ни поклонялись, какому бы роду язычества они не принадлежали, никому не приходило в голову, по большей части, их гнать. Римская империя была очень толерантна практически ко всем религиям, они все религии с удовольствием адаптировали, принимали, и главное для римлян, чтобы человек был хороший, значит, лояльный к Риму, общественный порядок не нарушал, а поклоняться можно было всему, чему угодно. И Петр говорит: не воспринимайте это как что-то непривычное. Действительно, вдруг на людей, на общины, которые не привыкли к гонениям, начинают открываться гонения. И дальше Петр говорит о том, что мы имеем, если мы имеем часть в страданиях Машеха, то и в торжестве его мы будем принимать участие, потому что ими дух хулится, а нами он прославляется. И это дальше Петр говорит. Главное, чтобы человек действительно не был наказан действительно за свои преступления, за какие-то криминальные преступления, как вор, убийца, злодей или как посягающий на чужое. Но если тебя наказывают как христианина, если тебя обвиняют в том, что ты христианин, прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божьего. Петр говорит о том, что действительно суд начнется из Иерусалима по еврейской традиции. Это традиция, можно увидеть это у пророка Малахии, например, в 3 главе. Давайте почитаем. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет куда? В Дом Божий, в храм свой Господь, который вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваот, и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он, как огонь расплавляющий, как щелок очищающий, и станет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». То есть еще через пророка Малахию было предвозвещено, что суд начнется с Дома Божия, с храма, с того места, где служат Всевышнему. И если в храм, если к левитам, служителям придет суд, то каково же будет тем, кто не покорился, каково же будет тем, кто не уверовал, каково же будет еще и тем, кто отрекся, кто, не выдержав этих испытаний, отрекся, оставил призвание христианин. Слово «христианин» означает «принадлежащий Христу», поэтому на иврите можно сказать «машихи», «принадлежащий Машеху». Тот, кто оставит это призвание, тот получит, естественно, больше наказания. Петр говорит, если и праведник едва спасется, то где спасется нечестивый, то как нечестивый грешный проявится? Это притчи 11 глава, 31 стих. Петр, если мы заметим, часто заканчивает какие-то свои мысли, какие-то фразы именно цитатами из Писания. Это хорошая еврейская традиция, называется «Лейпаред бедеврей Тура», прощаться со словами Торы, то есть расставаться, произнося слова Торы. Вспомним здесь товарища Штирлица, который говорил, что запоминается последнее. Вот поговорил с человеком, расстался, сказал ему напоследок какое-то наставление из Торы, и весь разговор может запомниться как разговор о Торе. И дальше Петр заканчивает разговор и говорит, итак, страдающие по воле Божией, да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. То есть, передадим ему, как верному Создателю, положимся на него, на то, что он все устроит к нашему благу, будем делать добро, даже если с нами происходят непривычные с нами всполохи, непривычные для нас всполохи огня, даже если нас окружают гонения, которых народы мира никогда не знали, не воспринимать это как удивительное приключение, но воспринимать это как участие в страданиях Машеха и во искупление плоти от греха, возвращаясь к первому стиху, ибо страдающий плотью перестанет грешить. На этом Петр заканчивает 4 главу, а мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Всевышний да благословит всех слушающих, всех ищущих Его волю, вас и семьи ваши, и всех близких ваших, всем и во всем. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.